Братья и сестры, особый сегодня день, который просто мы не имеем права не прийти и не поклониться Богу. Очень много в нашем служении было посвящено Христу распятому. Это особая красота, вот необычная, нестандартная. Ни один, наверное, художник не сможет описать вот ту красоту и передать ее, как в том, который висел на кресте, был обезображен, просто страшно, явлена красота. Это трудно вместить, трудно вложить в наше сознание, но это действительно то, что Бог предлагает сегодня людям. Оно неестественно, и это правильно, что оно неестественно. Люди тогда не воспринимали смерть Христа как что-то удивительное, превосходное, не воспринимают и сегодня. Неудивительно, что Павел написал так: когда мир в своей премудрости не захотел, не посчитался постичь Бога в своей мудрости, не посчитался почтить Бога в премудрости Его, познать Его, то Бог решил юродством проповеди спасти мир. Для людей слово о кресте, для неверующих, это и есть юродство, глупость, абсурд, нонсенс, что-то выходящее за рамки понимания. Действительно, в этом нет ничего удивительного, что вот так вот люди воспринимают. Как это может быть? Как это может быть? Мы посвящаем этому особому служению, особому, вернее, событию в земной жизни Христа, которое является очень важным и для нас сегодня, людей, особое время. Мы говорим о Христе. Уже на протяжении нескольких служений на хлебопреломление мы шаг за шагом рассматриваем отдельные крупицы того, что произошло со Христом, страдания Христа. Сегодня у нас очередной фрагмент, мы его начали рассматривать. Два воскресенья до этого, когда было хлебопреломление, мы говорили уже о суде над Христом, суд над Христом. Сегодня у нас третья проповедь, третье размышление. И если Бог пролит нашу жизнь, то уже следующее наше служение на хлебопреломление будет посвящено теме «Крестный путь», то есть когда завершились суды над Христом, Его повели на распятие. Итак, сегодня тема нашей проповеди, наших рассуждений – суд над Христом. Мы вновь и вновь обращаемся к Евангелию Иоанна. Мы читали из этого Евангелия прошлое хлебопреломление, когда говорили о суде над Христом. Сегодня очередное наше размышление посвящено также тексту из этого Евангелия. 19 глава. Пространный отрывок, 1, 16 стихов. Евангелие Иоанна, 19 глава, с 1 по 16 стихи. Это завершение фактически суда над Христом, после чего мы прочтем эти слова. «Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие, и взяли Иисуса, и повели». Все, суды закончились. А потом уже пошло дело, связанное с тем, как этот приговор был приведен в исполнение. Итак, мы читаем. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: „Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины“. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: „Вот человек“. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: „Распни, распни его“. Пилат говорит им: „Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины“. Иудеи отвечали ему: „Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим“. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: „Откуда ты?“ Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: „Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?“ Иисус отвечал: „Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на место, называемое Лифастратон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Вот царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. Друзья мои, слушатели, мы говорим с вами и рассматриваем отдельные фрагменты страдания Христа. Подчеркнем вновь, не для того, чтобы разжалобить сегодня нас, чтобы мы поплакали, как над Христом жестоко, безбожно издевались. Цель рассуждения о страданиях Христа не эта. Писание говорит: помыслите о том, кто претерпел над собой такое поругание от грешников. И цель, вот поэтому мы это и делаем, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Желание наше, говоря о страданиях Христа, не говорить более о том, что произошло, но о том, почему это произошло и каковы последствия того, что было. Это главное, это главное. Позвольте повторить мысль, которую мы о ней будем позже говорить уже в следующий раз, когда Христа вели на распятие, то неудивительно, что это достаточно было трогательное зрелище. Очень печально было смотреть на избитого, униженного Христа. И потому многие плакали, особенно женщины. И Христос дал добрый им совет: не надо обо мне плакать. Не пускайте слезу, смотря как с меня кровь течет. Это вам не поможет. Лучше плачьте о себе и о детях ваших. Вот об этом мы и призваны говорить сегодня. Говоря о смерти Христа, мы говорим это с одной целью, чтобы сегодня, видя, как жестоко страдал Христос, как его унижали, как над ним издевались, чтобы пред нами цель наших рассуждений, главным вопросом был: почему это произошло? Очень коротко, Христос пострадал по одной простой причине: чтобы ты не страдал. Это все, если коротко сказать. Итак, перед нами сегодня очередной фрагмент, как Христа судили. Можно прямо сказать, что суд над Христом, он достаточно уникальный. Сегодня в мире идут несколько политических судов, надо прямо сказать, над некоторыми людьми. И у нас в стране, и в России. И люди понимают, что это политический суд. И для того, чтобы показать, кто есть кто, вот в эти суды вкладывается все возможное. Концентрируется все, все лучшие лайра для того, чтобы доказать вину человека или оправдать. Это земные суды. То, о чем мы с вами рассуждаем, явно говорит о том, насколько сконцентрированы были силы зла для того, чтобы уничтожить Христа. Вот это надо понимать. Поэтому, говоря о том, что происходило над Христом, мы другими словами можем сказать: это концентрация, соединение всех сил зла против Христа. И для нас важно это видеть. С одной стороны, понимать, как, что для сатаны не было другого выбора. Он мобилизовал все силы ада и делал все возможное, чтобы настолько ослепить сознание людей, о чем мы будем сегодня говорить, что они не способны были даже здраво думать. Они в этом безумии делали такие заявления, от которых они сами отказывались в нормальном состоянии. Они никогда не принимали власть римлян, евреи. Но здесь они завопили: нет у нас царя, кроме кесаря. Мы об этом немножко скажем позже. Это яркий фрагмент, говорящий о том, что люди не способны даже думать, они сами себе противоречат. Но, к сожалению большому, это нормальное явление. Когда человек действительно вступает в безумную войну, он не контролирует себя. Это важно понимать, когда наступает, мы будем говорить сегодня о религиозной войне. Ее лучше просмотреть и предотвратить. Мы говорим об этой, действительно, об этом противостоянии против Христа. Почему? Потому что именно в этом противостоянии, как нигде в другом библейском случае, четко, конкретно не описывается, как действуют силы ада. Нигде такого сконцентрированного более примера, который притягивал бы к себе, мобилизовал бы все буквально армии ада для того, чтобы воевать против Христа. Мы нигде более этого не видим. И для нас это важно видеть. Почему? Потому что отдельные фрагменты этой войны, они и сегодня, к большому сожалению, просматриваются. В христианстве, в религиозном обществе. Итак, суд над Христом – это ярко выраженный характер сил зла. Подлинное лицо того, что и сегодня представляется людям в красивой упаковке. Вот что стоит за безобидным. А что здесь такого? Ну, все делают, я делаю. Вот что стоит за отдельно взятым грехом. Слышишь, слушатель? Вот что стоит за отдельно взятым грехом. Вот какая армада, вот какая огромная армия стоит за тем, чтобы ты сделал отдельно взятый грех. Ты понимаешь, кто за всем этим стоит? И кто защищает тебя, чтобы ты сделал грех? Чтобы сегодня ты оправдывал себя. А почему я этого не могу сделать? Подумай об этом, друг дорогой. Это яркая картина. Библия четко говорит о том, чтобы ты знал, что стоит за безобидной, красивой упаковкой. Возьми, живи, принимай, делай, слушай. Вот что стоит. И ты это должен помнить и знать, слушатель. Библия отчетливо говорит о том, что стоит за отдельно взятым грехом. Нам важно понимать, важно рассуждать о суде над Христом. По нескольким причинам позвольте выделить две из них. Первое, мы повторим, понимать, что стоит за отдельно взятым грехом. И второе, ясно видеть действие зла и сегодня, особенно в религиозной среде. Вот почему важно смотреть, анализировать то, что было совершено над Христом, когда Его предавали смерти. Суд над Христом. Суд над Христом – это стремление человека уничтожить Христа, выходит за всякие здравые рамки. Суд над Христом, кто его совершал? Через кого он был совершен? Через людей. Обратите внимание, мы будем говорить сегодня, подчеркивать некоторые очень важные детали, которые явно говорят о том, явно указано на то, что сознание человека демонами отключается. И они уже не способны себя контролировать. Они делают ужасные, абсурдные, противоречивые вещи. Пилат, как представитель власти, Матфей об этом нам говорит прямо, он знал, по какой причине предали Христа. Он не догадывался. Матфей прямо говорит, он знал, что предали его из зависти. Вот что сегодня является двигателем всякого религиозного противостояния. Зависть. Почему в эту церковь идут? Почему этого проповедника слушают? Почему у него получается? Есть один путь, чтобы уничтожить. Один путь. И двигатель этого пути – это зависть. А мир не поменялся, друзья. Тактика сегодня та же самая. Та же самая тактика. Давайте мы посмотрим на некоторые очень важные детали. Итак, вот то, что происходит над Христом в момент перед тем, как его повели на распятие, четко показывает, насколько сконцентрированы были силы зла, чтобы уничтожить Христа. Этот суд над Христом, за которым стояли силы ада, является яркой иллюстрацией того, что такое религиозная война. Религиозная война – это фактически война против Бога. Религиозная война – это фактически война против Бога. Именно на религиозной почве произошло противостояние против Христа, не так ли? Когда они увидели, что за Христом более идет, нежели за ними, вот тогда и стал срабатывать вот этот вот эффект. разорвавшейся бомбой. Главное только, друзья, если только мне кто-то перешел дорогу, обратите внимание, запомни, чем все это закончится. Если ты делаешь вывод, что тебе кто-то перешел дорогу, запомни, чем это может закончиться. Давайте посмотрим, как развиваются вот эти вот события. Чтобы ты реально понимал, друг дорогой, что стоит за безобидным, почему вот это так? Итак, религиозная война, она самая жестокая. Я не оговорился. Религиозная война самая жестокая. Потому что пропитана она именно религиозной местью. Сегодня люди пытаются оправдать, я думаю, что вы очень хорошо знаете. Есть где-то священная война, джихад. Есть где-то борьба за святость, за здравость. Вам это знакомо? И далее, и далее. Это религиозная война. Всякий, кто пытается развязать эту войну, мы о ней будем говорить. Он должен помнить, к чему все это придет. И прежде чем начинать эту войну, подумать, почему ты ее начинаешь? Почему ты начинаешь? Религиозная война самая жестокая. Библия ясно, четко и прямо показывает, что и сегодня история повторяется. Стоит только человеку оскорбить одного по понятиям или по религиозным соображениям какой-то группы людей, и все ему объявляется, выносится смерть, кровная месть. Его найдут, где бы он ни был, потому что приказ подписан. Что это? Вот это и есть религиозная война. Вот это и есть то, что сегодня движет людьми. Я не хотел бы и не имею такого намерения политизировать наше размышление. Я хочу подчеркнуть одну мысль, что Библия ясно и четко говорит о том, что происходит в мире. Мы будем говорить о том, что религиозная война, она подминает под себя, она влияет и на политическую власть. Пилат – представитель политической власти. При всей той власти, которую он имел, и он сказал Петру, «Мне ли не отвечаешь?» Ты не знаешь ли, что я имею власть распять или не распять тебя? Обратите внимание. Я имею власть, а ты власть это не имеешь. Христос прямо говорит об этом немножко позже. Итак, далее пойдем. Религиозная война – это фактически война против Бога и против Его ценностей. Глубина религиозной изощренности в этой войне. Друзья, катастрофа, страшно. Подумайте, мы из текста эти берем. Моменты. Давайте посмотрим. Глубина религиозной изощренности. Сделать боль и моральную, и физическую. Что мы видим в данном случае со Христом? Что они делают? Пилат дает указ бить его. Всего лишь навсего. Что делают люди? Когда мы знакомимся с историей, то никогда мы не найдем таких случаев, чтобы перед тем, как избивали человека, который достоин наказания, его красиво одевали. Можете представить это унижение морально? На него одевают багряницу. Это фиолетовая одежда, одежда богатых людей, одежда царей. Его одевают в эту яркую фиолетовую одежду. И для того, чтобы он царем представлялся, ему и венок дают на голову. Вдумайтесь, друзья, вот подумайте просто о том, насколько даже вот этого одного было достаточно, чтобы так пронзить его душу, так унизить его, он знал. И люди знали, что сейчас над ним будут издеваться. Но это сделать с таким цинизмом, вот так вывернуть его, так его задеть за живое. Друзья, сегодня мир не меняется. Об одном лидере христианском, к сожалению, говорят так. Вот характер его такой. Разорвет человека, конкурента, спокойно повернется и уйдет. Вот это вот характер, который явно виден, откуда он заражен, откуда он поддержку-то имеет. Итак, смотрите, что происходит. Одевает на него эту пурпуру, вернее, фиолетовую одежду, яркую одежду царя, и одевает на него венец. Есть одна важная деталь. В греческом языке стоит слово «стефанос». Одевает ему, так сказать, Стефана на голову. Стефан – это мученик. Одевает ему мучение на голову. Не диадиму. Это корона царская. Венец. В русской Библии слово «венок» одевает терновый. В греческом это «стефанос». Мученик. Давайте обратимся к книге Откровения. Коротко, чтобы просто увидеть вот эту параллель, которая Писание предлагает нам думать и помнить вот об этой параллели. Вот как Христу одели венец мученика, вот этот же венец должен быть на каждом верующем человеке. Я не ошибся. Откровение говорит так. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил Стефанос твой, венец мученика. Есть такой текст? Держи, что имеешь, дабы кто Стефанос, венец мученика твоего, не восхитил. Вот это христианская жизнь. Она четко показывает, что стоит за верностью Богу. Итак, цинизм, прежде чем его избили Христа, его очень низко унизили, ниже уже было некуда. Одеть его как царя, и обратите внимание, начались издевательства над ним. Смотрите, его кулаками не били. Важно отметить. Вот здесь стоит выражение «били его полонитом». Когда человека хотят унизить, не ударить так, чтобы ему было сильно больно, а унизить, дают ему пощечину. Это унижение, это не избивание, не избиение, понимаете, да? Именно вот так издевались над Христом. Не били так, чтобы ему было больно, а унижение, одна пощечина, другая пощечина. Вот именно так унижали Христа. Вы понимаете, что здесь было больнее, правда? Или удар, или боль, понимаешь, у тебя унижают. И били по голове. Ну, понятно, чтобы усилить боль. Вот раз ты царь, чтобы ты больше был царем, это жестокость, цинизм, унижение. Друзья мои, реакция Христа. А он молчал. Это трудно себе представить. Унизили тебя уже ниже некуда. Больнее здесь были душевные, внутренние страдания, нежели то, что тебе боль причиняли. А он молчал. Вот в этом победа христианина сегодня и заключается. Вот это правильная реакция. Приходилось тоже соприкасаться со случаями, когда людей в христианстве, в религиозной среде жестоко унижали, оскорбляли, клеветали. Как что ты ничего не говоришь? А зачем говорить? Зачем говорить? Лучше будешь виноват за то, что ты не говоришь, чем за то, что ты что-то сказал. Это действительно характер Христа. А он молчал. А он молчал. Друзья, глубочайшее унижение. Как овца введен он был на заклание, и как агнец с предстригущими его безгласен. И тут слова. А как без слов-то можно унизить человека? Радуйся, царь! Били его полонитом. Друзья мои, это действительно достаточно яркий пример, говорящий о том, куда, как развивается религиозное противостояние. В отдельный фрагмент они и сегодня отчетливо проявляются в религиозной жизни. То, что мы прочитали, является яркой иллюстрацией, говорящей о том, как проявляют себя силы зла для того, чтобы защитить себя. Мир не поменялся. Религиозная война пропитана ложью. Мы уже говорили о том, что евреи никогда не принимали никакую политическую власть. Даже тогда, когда они были в рабстве у римлян, помните, мы изучали с вами текст, Христос говорит, вы будете истинно свободными. Они говорят чистую ложь. Мы никогда никому не были рабами. Будучи оккупированными римской властью, они набираются мужества заявлять, мы никогда никому не были рабами. Аналогична ситуация здесь. Смотрите, какой обман! Вот после этого спросите, так вы как к императору относитесь? Они совершенно по-другому говорили бы. Но здесь, посмотрите, человек не способен себя контролировать. Религиозная месть, она пропитана ложью и ничем другим. Вот то, что было сделано по отношению Христа. Последствия вот этого религиозного противостояния, последствия. Они кроются или вытекают из безрассудного религиозного фанатизма. Мы это явно видим. Кровь его на нас и на детях наших. Так кричали люди. Видимо, желая показать, что мы несем ответственность. Вы несете ответственность? 19 столетий народ израильский был без государства. Ни один народ столько не претерпел геноцида, уничтожения, как еврейский народ. Это что? Это и есть то, что вы хотели. Кровь его на нас и на детях наших. Они правду сказали. На нас. потому что разрушен был Иерусалим в 70-м году, через 37 лет после того, когда они сказали эти слова. Много было живых, которые еще говорили эти слова, на нас и на детях наших. 19 столетий народ страдал от того, что было сделано неправильное решение. Обратите внимание, друзья, вот то, к чему приводит религиозный фанатизм и религиозная война и сегодня. Хотел бы, завершая вот это рассуждение, обратить наше внимание на одну важную деталь, сделать один очень серьезный вывод и даже, скажем прямо, и воззвание, обращение ко всем. Не разжигайте религиозную нетерпимость. Она имеет очень и очень печальные и плачевные последствия. Она сегодня разжигается. Он не так понимает, он кальвинист, он либерал, это не из нашего братства, это не из нашего объединения, это не из нашей епархии, а это нам знакомо. Прежде чем вы это будете делать, друзья, подумайте о том, что за вашими заявлениями может крыться. Откуда все это идет? И чем это может закончиться? Не делайте этого. Христос молчал. Вот в эту безумную религиозную войну не следует никогда вторгаться, быть участником этого. Отойдите в сторону. Мы в четверг с вами начали изучение пространной темы «Поместная церковь». И мы говорили о том, что для того, чтобы знать вот суть церкви, не следует сегодня сравнивать нашу поместную церковь с соседской церковью, которая в другом штате, в другой стране находится. У нас очень мало времени, чтобы заниматься тем, как живут другие. Мы обязаны заниматься собой. Мы обязаны вникать в Писание, чтобы видеть, как эта церковь функционирует. И сравнивать свою жизнь, свое участие в поместной церкви с тем, как это представлено в Священном Писании. Тот, кто становится на этот путь, ему все, не то, что все равно, его не интересует, как вот там живут. Его интересует одно, какой я перед Богом. Христос, говоря о событиях последнего времени, о тяжести их, говорит прямо, терпением вашим соседа не спасаете. Терпением вашим спасаете души ваши. Вот куда должно быть сконцентрировано все наше внимание. Когда мы пытаемся показать, вот смотрите, какие они, друзья. Мы вчера имели с братьями, позавчера поездку, имели рассуждение по дороге туда, обратно. Подчеркивали этот важный момент. Как сегодня вот эта религиозная нетерпимость, как она вторгается? Когда у человека вторгается в жизнь людей, когда нет у человека что сказать, скажи, что в другом плохо, и тебе будет хорошо от того, что ты его унизил. А это зависть, это зависть. Не делайте, друзья, этого, не сопоставляйте себя. Не разжигайте в себе, не закладывайте основания для этого религиозного противостояния. Оно будет иметь печальные последствия. Христос прямо показывает, как следует вести себя. Люди ведут религиозную войну, а Он стоит и молчит. Он в нее не ввязывается. Друзья, стойте в стороне всех этих вот безумных религиозных интриг. Не поддавайтесь всему этому. Внимание свое обращайте на Христа. Знайте, что за всякой идеей вот унизить другого, которая, как правило, говорит о гордости того, кто унижает. Он сам не может расти или не видит чего-то, может быть, там, ну, правильное пред собой. Так хоть пусть мне хорошо будет от того, что другому будет плохо. Вот поэтому и происходит это унижение. Друзья, не делайте этого. Сохрани Господь вас от того, чтобы делали эти безумные шаги. Итак, вот тем, что Христос вот так вел себя, и о чем говорит Священное Писание, явно для нас показан пример, как сегодня следует вести себя в подобной ситуации. Не ввязывайтесь. Обращайтесь к Богу, вникайте в Слово и живите так, как это Слово побуждает вас. Через Слово смотрите на соседа, через Слово смотрите на того, кто может по-другому понимает. Сегодня действительно люди вот эту религиозную войну прикрывают борьбой за здравость, за здравое учение. Но это никак не похоже на борьбу за здравое учение. Людям проще сказать, ты еретик, вместо того, чтобы выяснить, в чем мнение человека, во-первых, является ли оно ересью, первое, второе по Писанию, как надлежит относиться к еретику, не подскажете? Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Мне проще сказать, ты еретик, и с тобой не буду общаться. И это является нарушением Писания. Ты покажи, в чем ересь, обличи его один раз, второй раз, а потом только ты имеешь право от него отворачиваться. И никого это не интересует, что Писание нарушается. Это одна только маленькая деталь, в которой ярко хочется показать то, как происходит вот это вот, разыгрывается этот карт. Друзья мои, не поддавайтесь, не разжигайте религиозную нетерпимость. Если человек по-другому понимает, смотрите, сколь много людей было во времена Христа, которые за Христом не следовали, мы об этом в четверг говорили. И ученикам это было обидно. Господи, вот мы-то за тобой ходим, а они-то не ходят. Вы помните этот случай евангельский? Господи, запрети им. Они же неправильны, потому что они с нами не ходят. Вы помните слова Христа? Не надо этого делать. Тот, кто не против вас, он за вас. Вы это должны понимать. Это хороший евангельский пример, как относиться к тем, которые, может быть, даже немножко где-то, как мы думаем, они не в нашу церковь ходят, поэтому они неправильны. Не торопитесь делать эти заявления. Итак, суд над Христом отчетливо показывает то, насколько силы зла показали свое подлинное лицо. И в это подлинное лицо сегодня обязан каждый, если он хочет действительно правильно ходить перед Богом, должен знать это подлинное лицо и смотреть на свою жизнь. А не даю ли я где-то через какие-то свои мысли, слова, отношения, ярко выраженные, да, в моей жизни, повод думать и считать, что я уже нахожусь под силами, под влиянием этих сил зла. Пусть не в такой мере, как это происходило во времена распятия, но тем не менее я оказываюсь под этим влиянием. Важно отметить, что вот религиозное противостояние, мы ранее немножко сказали, оно подчиняет, я не ошибся, оно подчиняет и политическую власть. Оно влияет на политическую власть, не просто подчиняет, вот влияет, а именно подчиняет ее. Что интересно, что мы видим здесь. Пилат неоднократно, вот мы видим, он пытался освободить Христа. Он даже пытался внушить себе, что он самый сильный, ну, в данной ситуации, и он имеет власть или отпустить, или распять. Ни одна попытка его, она не имела позитивного эффекта. Почему? Обратите внимание, как вот эти политические и религиозные интриги, как они запугивают и политическую власть. Осмелюсь сказать, что и сегодня, когда смотришь на то, что происходит в политике, видишь тот же самый демонический механизм. Вот то, что в политике делается, это закрученное, или вернее раскрученное где-то колесо в духовном, в религиозном мире. А остальное все просто подчиняется всем этим вот проектам или задумкам. Это явно видно, друзья, безуспешные попытки освободить невиновного. Жена умоляет Пилата, это не записано здесь в Евангелии Иоанна, другие евангелисты говорят, она просила, говорит, во сне я много пострадала за него. Не делай зла праведнику сему. Пилат хорошо понимает первое, что предали его из зависти. Он явно понимает из уст хотя бы своей жены, что он праведник. Он выводит избитого Христа людям и говорит, я вывожу его к вам, я его не убил. Обратите внимание, я его не убил. Я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я никакой вины в нем не нахожу. Вот это заявление здравого смысла. За что уничтожают Христа? Он сделал правильный выбор. Он не видит вины, за что наказать человека. И дело не в том, что он был глубоко верующим человеком, членом поместной церкви. Здравый смысл явно подсказывает то, что это безумие, то, что совершают люди. И он делает все возможное, как политическая власть, как тот, который играл главную роль вот в той ситуации, представитель власти на месте. Он абсолютно ничего не может сделать. Искал пути отпустить Христа. Пилат борется за жизнь Христа, потому что явно видит, что несправедливость. Интересная такая деталь. Религиозная власть, я понимаю, что за всем этим стоит, безусловно, демонические силы. Они заявляют, ты не можешь его отпустить, ты не можешь. Они его припирают к стенке. Почему? Потому что он делает себя Сыном Божьим. Это они его, сделали ему такое обвинение. В прошлый раз мы говорили о том, что одно из главных обвинений, по которому они предали Христа Пилату, какое было? Он злодей, поэтому тебя предали его. Причем, помните, мы говорили, он постоянно злодей, и 24 часа в сутки, вот так они оценили жизнь Христа. Это до такого безумия дойти, когда здесь масса людей, обратите внимание, и сознание людей-то отключено. Нельзя исключать, что в этой толпе, которые кричали безумно, распни его, было много людей, которые были исцелены Христом, воскрешены Христом. Многие из них были избавлены от бесов. И смотрите, что происходит. Вот что такое религиозное противостояние. Распни его. Почему испугался Пилат? Для евреев это был свой смысл. Он делает себя Богом. Он делает себя Сыном Божьим. К тому времени, когда Пилат был правителем в Римской империи, впервые стало вводиться понятие относительно императоров «божественный император». Не Бог еще, а божественный император. В Египетской империи, мы с вами как-то имели беседу в нашей церкви, Бог сказал евреям: «Я произведу над всеми богами египетскими суд». Вы помните наше рассуждение. И когда была последняя казнь, десятая, помните, в чем она заключалась? Господь умертвил всех первенцев, в том числе указано первенца фараона. Что это означало? Египтяне верили, что фараон – это Бог. Но такое верование было. Так они считали. И раз убит сын фараона, это убит сын Бога. Вот нечто подобное внедрялось и было и в сознании римлян. Евреи со своей стороны считали, что он сын Божий. Пилат же, как носитель своей культуры римской, он понимал, что здесь очень страшное что-то. Очень страшное. Человек притязает на титул императора, на титул кесаря. Он делает себя сыном Божьим. Полагаю, что именно вот это усугубило его страх. Человек, даже далекий от правильного понимания Бога, он все равно трепещет перед силами природы, как он говорит. И поэтому здесь, смотрите, на чем сыграли. Вот смотрите, что делают демоны. Сыграли на этом простом. Запугали человека, обратите внимание. И он испугался. И все, что остается делать? Что мы видим далее? Видя вот это, смотрите, как оказался, в каком тупике оказался Пилат. Он находит выход, другого нет. Это можно было сделать дома, но он этого не делает. Он умывальницу выносит публично перед всеми людьми и при всех омывает руки. Понятное дело, что это просто был знак. И он прямо говорит: «Не виновен я в крови праведника сего». Выхода ему не оставили. Друзья, как влияет вот это вот религиозное противостояние на и политическую власть? Библия четко говорит о всем том, что происходит сегодня на земле. История говорит о том, что когда Пилат омыл эти руки, он, безусловно, поплатился. Его вызвал император за вот это вот противостояние, за этот бунт, который он не смог подавить в связи с восстанием, в связи с распятием Христа. И он был снят со своей должности. Его сослали в ссылку. Один из историков говорит об этом. И до самой смерти, до самой смерти он мыл руки. Потому что настолько врезался, это было что-то неестественное в его понимании. Абсолютно несправедливость, которую он оправдал. До самой смерти он пытался отмыть руки свои от крови праведника. Друзья мои, это тоже достаточно хороший урок, говорящий о том, а что здесь беда большая, подписал приговор и все. И спи спокойно, да нет, спать спокойно не будешь. Если ты сегодня Христу подпишешь приговор, до самой смерти рук своих не отмоешь. Это ты должен понимать. Если ты ввязываешься в эту религиозную войну, развязываешь ее, до самой смерти ты рук своих не отмоешь. Подумай, стоит ли разжигать. Действительно, это достаточно яркая иллюстрация, которая четко говорит о том, насколько все-таки, насколько серьезно это противостояние сегодня, и говорит о том, как надлежит верующим реагировать на все это. Суд над Христом. Подлинная высота униженного Христа. Последняя короткая мысль, мы с вами помолимся. Подлинная высота униженного Христа. Он унижен, он избит, он оплеван. Но обратите внимание, какая высота духа? Последняя перед тем, как должен быть подписан приговор, распять. Его вызывает Пилат и говорит: почему ты молчишь? Почему ты мне не отвечаешь? Я имею власть. Друзья, вот она высота духа. Ты имеешь власть распять меня? Но ты понимаешь, что ты жалкий человек, и ты ничего не можешь делать. Друзья, никакой паники, никакого вопля: спаси, помилуй, защити, откуплюсь. Ты не сможешь ничего сделать, если тебе это не будет дано. Обратите внимание, какое спокойствие. Понимая, что явная смерть для него, он прекрасно это понимал. Понимал, за что он должен умереть. Но какое внутреннее спокойствие. Друзья, в нас должны быть те же чувствования, те же помышления, какие во Христе Иисусе. Не ввязываться в эти интриги, какая церковь, деноминация, союз, альянс, проповедник и так далее лучше. Пред нами Христос и я и Христос. И не позвольте никому стоять между вами и Богом вашим. Христос предан был на распятие. Ничто не способно было остановить вот это высшее безумие человека. Мы говорим об этом, друзья, говорим прямо, потому что это реальная картина того, что стоит за распятием Христа. Это не просто, что Христа вот били, как им было больно, друзья. Все силы ада раскрыли свой характер. И нигде в другом месте мы не видим, как отчетливо силы ада действуют, как вот здесь это описано. Помните об этом, друзья. После того, когда Пилат подписал приговор, мы прочитали последний стих, его повели на распятие. Об этом будем говорить в следующий раз. Крестный путь Иисуса Христа. Итак, Христос пришел, чтобы пострадать за грехи людей. Вопреки всякой здравости, вопреки всякой логике человеческой, Он пострадал. Неудивительно, что вот это тоже сегодня побуждает человека, вернее, толкает его к непониманию, почему это произошло. Неудивительно, что, видимо, это влияло на то, что люди безумием это считали смерть Христа, что вот такая смерть Христа может спасти людей. Друзья, если говорить прямо, то действительно это сплошное безумие от А до Я. В отношениях между человеком и Христом в то время, когда было распятие, это было сплошное безумие. Там ничего здравого не было. Противление Христу, послушай, дорогой слушатель, это полное безумие. Противление Христу – это полное безумие. Пусть ты выиграешь. Христа думали, что распяли, но не проиграли. Христос унижен, но Он выше всех. Христос унижен, ниже некуда, но Он выше всех. Это высота, которую открывает сегодня Господь и для людей. По-человечески это безумие. Не принимает твое право. Христиане с благодарностью Богу склоняются перед распятым Христом за грехи наши, чтобы почтить эту высоту Духа, поблагодарить за то, что вот в этом не ответил Он тем же, что было против Него направлено. Он молчал, Он умер за грехи наши по одной простой причине, чтобы ты не умер за твои грехи. Аминь. Помолимся.